Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Эта программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мой собеседник в студии – митрополит Омский-Осинский Ростислав. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Я напоминаю, что мы не избегаем острых тем, а ищем ответы на самые непростые вопросы. Владыка, сегодня, думаю, исключения делать не будем, хотя тема, на первый взгляд, звучит безобидно. Детские игры. С одной стороны, все просто. Во что должны играть дети? Но, на мой взгляд, лично, что игры во многом определяют потом будущее ребенка. Вы согласны с этим?
Ну, отчасти, да.
Мы в детстве все играли в так называемую войнушку. Недалеко еще были те времена, когда отгремела Великая Отечественная война. У нас были русские, были немцы. Конечно, все хотели быть русскими, но, тем не менее, нам не казалось это чем-то из ряда вон. Более того, мы выросли, и какой-то жестокости после этого не осталось. Но сейчас многие психологи говорят, что играть в войну – это плохо. Хотят запретить вообще детские игрушки, так или иначе связанные с оружием. Пистолетики, автоматики. Что думаете вы по этому поводу?
Ну, я не думаю, чтобы игра в войну была плохой сама по себе, если она накладывается на должное патриотическое воспитание детей. Именно тогда, когда были детьми и подростками мы, достаточно большое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодого поколения на уровне детских садов и на уровне школ, да и в рамках каждой семьи. Что касается именно военной темы, ведь нет в нашей стране, наверное, ни одной семьи, которая бы не потеряла кого-то из своих близких в годы Великой Отечественной войны. И вот это живое предание семейное о тех героях войны, о тех, кто ушел и больше никогда домой не вернулся, оно, конечно, жило и до сих пор живет в большинстве, наверное, семей. И поэтому игры детей в войну есть вот некий отголосок, в том числе и вот этих событий, трагических событий Великой Отечественной войны, из которой наш народ вышел победителем, из войны, в которой наш народ отстаивал право и дело, когда он отражал захватчиков, которые посягнули на священные рубежи нашего Отечества, на право нашего народа жить по его законам, по его традициям, по его вере. И поэтому игра в войну для этих детей было нечто того, что они тоже вставали за правое дело, за великую идею противопоставить какому-то злу, которое исходит со враждебной стороны. И в этом отношении игра в войну не была и не есть чем-то зазорным. Более того, если мальчишки играют в войну, значит, они приучаются быть на перспективу защитниками нашего Отечества. В них воспитываются такие качества, которые всегда были присущи настоящему мужчине, как защитнику Родины, защитнику своей семьи, своих близких. И эти качества прививаются также ему с детства. Совершенно другое, если какие-то современные игры воспитывают в человеке чувство жестокости, немилосердия, и это происходит не в контексте патриотического воспитания, а в контексте именно культивирования каких-то своих низменных, недостойных качеств, таких, о которых я сказал. Когда современные, особенно компьютерные игры, полны зверств, крови, беспощадности по отношению к какому-то оппоненту этого игрока в данной игре, то, конечно же, это не очень хорошо. И то, что часто говорят и психологи, и исследователи, то, что часто и дети, и подростки видят на экранах телевизоров, в компьютерных играх, это вот такая безнравственность, разгул жестокости, то такое, конечно, воспитывает не патриотические чувства, а воспитывает, наоборот, вот и культивирует те низменные чувства в человеке, которые ничего не имели общего с теми, что двигало защитниками нашего Отечества, в частности, в годы Великой Отечественной войны. Поэтому здесь игра в войну – это одно дело, и совершенно другое – те игры, которые вот связаны с насилием, но лишены вот патриотической некой такой основы. Даже в Священном Писании есть разные понятия. Одно дело, когда нам лично кто-то готов причинить какое-то зло, то Спаситель заповедует нам преодолевать это зло не насилием, а преодолевать это зло добром. Если человек желает нам сделать зло, сделай ему добро, и тем самым ты зло победишь. Но совершенно другое отношение Евангелие воспитывает в нас. Если зло угрожает нашему ближнему, здесь мы должны встать на защиту чести и достоинства ближнего, и даже если необходимо употребить силу в данном отношении, то это не является зазорным и греховным, даже добродетельным. Вот то же самое и в играх. Если детишек воспитывают в духе любви к ближнему, защиты ближнего, именно в этом контексте устраиваются вот и игровые какие-то такие вот ситуации, связанные с войной, то это хорошо. Если же культивируется насилие, то это плохо.
А на ваш взгляд, вот то, что сейчас дети стали жестокими, но, по крайней мере, очень много тому примеров, это прямая связь с теми компьютерными играми, которые у нас сейчас популярны? Или это только какие-то домыслы?
Дело в том, что мы часто забываем, что каждый человек является носителем падшей греховной природы, которую все мы наследовали от Адама. И в каждом человеке, в том числе и в детях, присутствуют вот эти вот темные стороны, что ли, человеческой личности, подсознания, которые есть у каждого. И поэтому неудивительно, как бы мы детей не воспитывали, иногда дети могут капризничать, могут вести себя не очень хорошо и красиво, даже если, казалось бы, воспитание у них совершенно отменное. Поэтому и подростковому возрасту свойственны некоторые вот такие черты, когда формируется только личность у молодых людей, связано некое проявление такой вот жестокости, немилосердия, когда, унижая других, либо проявляя насилие по отношению к другим, кто-то из подростков пытается самоутвердиться, подняться. Поэтому это вот уходит своими корнями в падшую человеческую природу. И всегда вот ограничителем вот этих вот темных сторон человеческой природы была вера в Бога, духовная жизнь, как ее называли святые отцы. И не случайно Достоевский в своем произведении «Братья Карамазовы» говорит о том, что если Бога нет, то тогда мне все позволено. То есть вот эти внешние барьеры, которые ставил человек сам для себя, и те нормы этические, нравственные, которые диктовала ему вера в Бога, религия, если они отсутствуют, то тогда у человека нет мотивации сдерживать эти проявления. И поэтому здесь, конечно же, большое значение имеет воспитание, которое направлено по отношению к детям. И с моей точки зрения здесь немаловажно, если человек не просто имеет воспитание, а имеет еще доброе религиозное воспитание, христианское, ну или если человек принадлежит какой-то другой конфессии, скажем, мусульманское воспитание. Тогда у человека появляются дополнительные мотивы к тому, чтобы поступать справедливо и чтобы поступать не эгоистически для того, чтобы культивировать свое «я», свои какие-то интересы, но чтобы видеть и ставить достаточно высоко интересы и своего ближнего. Сейчас много говорится, это уже имеется в виду не только дети, но и взрослые люди, говорится о свободе человека, о правах человека. Но, тем не менее, очень часто, говоря о правах человека, мы забываем о тех обязанностях, которые всегда сопряжены с правами. Права – это не вседозволенность. Всегда права ограничены, ну, правами другого человека. Если мои права вступают в конфликт с правами другого человека, значит, мои права в какой-то степени ограничиваются правами другого. Мы должны это понимать. И в христианском богословии, и в христианской нравственности много говорится о любви человека по отношению к ближнему. И если вот мы имеем такую любовь к ближнему, то тогда любовь, она поглощает все. И вот когда наши предки шли защищать свое отечество, ведь редко, когда ими руководило чувство ненависти по отношению к врагам. И удивительный случай, сейчас вот мы все больше и больше узнаем о таковых случаях, когда, например, в годы Великой Отечественной войны, когда даже пленных фашистов гнали в места заключения, то иногда наши русские женщины, у которых на войне может быть, погибали их мужья, дети. Они этим бедным, измученным солдатам протягивали кусок хлеба для того, чтобы поддержать их и не дать им умереть. Понимая, что у них тоже дома остались матери, остались родственники. То есть все равно проявляли какую-то заботу. И поэтому задача у наших защитников Отечества всегда была положить преграду злу, а не выместить зло на других людях, не наказать, не отомстить, а именно вот оградить от этого зла и самих этих людей, и нас. И поэтому очень часто, когда говорят о итогах Великой Отечественной войны, ведь итогом была не только победа нашего народа, защитившего свое отечество, но и победа в том, что мы освободили Европу от фашистской заразы. Мы положили предел вот этой заразе. То есть цель была всегда не зло, ах, вот раз вы фашисты, мы, так сказать, уничтожим весь германский народ, всех, кто живет на этой территории. Нет. Вот, наоборот, вот, было принесено нечто здравое, позитивное и германскому народу, и другим народам Европы, которые были поглощены фашизмом. Поэтому то же самое и в играх. В играх, в том числе и военных, есть много и позитива, но если этому дать должное и верное направление.
Ну вот смотрите, Владыка, давайте к конкретным примерам сейчас вернемся. Мы начали разговор с того, что в детстве, по крайней мере, я играл в войну, и никто из моих сверстников не открыл стрельбу там из настоящего оружия. Что же мы видим сейчас? Я вот не вижу, чтобы на улицах, как раньше, во дворах дети там бегали, прятались, друг друга стреляли из игрушечных пистолетов, по-шуточному убивали, условно говоря, да? На смену пришли компьютерные игры. И что? Недавно в Благовещенске один из молодых людей устроил стрельбу по своим сверстникам, вроде как в результате конфликта, после чего покончил жизнь самоубийством. Недавно была трагедия в плане жертв еще более страшная. В Керчи то же самое. Погибли гораздо большее количество людей. Как вы думаете, это может быть следствием того, что сейчас игры стали другими?
В том числе. Мне трудно, конечно, провести анализ тех игр компьютерных, которые сейчас присутствуют. Существуют. Я как-то с этим мало соприкасаюсь и плохо себе представляю, что из себя представляют они. Но, тем не менее, по отзывам и специалистов, тех людей, которые с этим так или иначе соприкасаются, можно судить о том, что эти игры – это далеко не патриотические игровые задачи, которые ставятся перед детьми и в той или иной игре разыгрываются. А это именно вот игры, связанные с применением насилия, жестокости. И, конечно же, если ребенок, подросток погружается в эту игровую атмосферу полностью, то он проникается вот этим духом этой игры. И иногда, особенно если это вот игры компьютерные, он теряет грань между игрой и реальностью, и потом, когда отрывается от компьютера, продолжает жить вот в этой игровой атмосфере. Если там он убивал, карал, взрывал, то такая же жизнь, продолжение этой жизни, оно и в реальности иногда остается.
Стираются грани настоящего и виртуального.
К сожалению. Поэтому здесь, конечно же, часто приходилось сталкиваться с тем, что общественность начинала бить тревогу и обращала внимание и государственных структур на то, что необходимо каким-то образом регламентировать вот эту сферу жизни человеческой, то есть предъявлять какие-то требования к тем вот компьютерным играм.
У нас сейчас даже компьютерный спорт появился, есть. В том числе соревнуются вот в этих стрелковых играх. Не в тире где-то, а вот именно киберспорт так называемый. Тут тоже определенные сомнения, наверное, могут быть.
Конечно. Ну, вообще эта проблема, она намного шире, нежели игра. Сейчас вообще молодежь очень часто уходит из реального мира именно в виртуальную реальность, живет там. Иногда современный человек меньше общается друг с другом в реальном режиме, а общается в соцсетях, на других интернет-площадках. Переставая общаться в реальности, человек теряет вот эту вот способность к некой коммуникабельности с себе подобными.
И... Ну да, тут же, наверное, не только мы говорим об играх, а еще о том, что, по сути дела, может быть, молодые люди не представляли, как можно решить проблему иначе.
Очевидно, да. Потому что, ну, посмотрите, даже если в настоящее время люди договариваются о встрече друг с другом, в реальности, мне приходилось не раз видеть такую ситуацию, и даже сам я иногда общался с такими людьми, которые вроде бы общаются с тобой, но никак не могут оторваться от своего мобильного телефона или планшета, продолжают там чем-то заниматься, с кем-то то ли общаться, то ли играть, потому что настолько для них это важно и значимо, что без этого они уже не видят даже какой-то реальной жизни, которая их окружает. Ну, то же самое можно сказать и об играх. Они, даже если перестают играть, вот иногда продолжают жить этими же идеями, этими эмоциями, настроениями в этой жизни.
А вы в детстве играли в войну?
Приходилось, конечно. Тогда я, по-моему, не было никого, кто бы не играл в войну. Было, конечно, много и других игр.
Играли. А какие?
Играли в прятки, например. Сейчас, вот вы говорите, не видите, чтобы кто-то из детей играл в войну. Ну, сколько я наблюдаю, так сказать, вот за дворами, я не видел, чтобы кто-то играл и в прятки, и другие подобные игры. То есть их становится все меньше и меньше. Вот. А больше и больше дети вот играют в компьютерные игры. Причем возраст детей, которые имеют доступ к компьютерам, к интернету, он становится все более и более юным. Если раньше еще стоял вопрос, стоит ли ребенку в 12, 13, 14 лет там вот, свободный давать доступ к интернету, то сейчас ходят еще в детский садик, еще не умеют толком читать и писать, они уже пользуются мобильными гаджетами, телефонами, уже они умеют входить в интернет, у них уже там какие-то компьютерные игры. Вот, и если даже в отдельном каком-то семействе есть понимание, что здесь безграничное вот погружение в эту ситуацию небезопасно, то трудно родителям ограничить своего ребенка от этого. Почему? Потому что другие дети в этом не ограничены. А всегда ведь дети воспитываются в одной среде какой-то, и, конечно, они обращают внимание на своих друзей, подруг. Если те имеют такие мобильные устройства, то каждому другому ребенку хочется тоже иметь такое. Если родители его ограничивают, он чувствует себя ущемленным. И наоборот, потом, когда у него такая возможность появляется, он как бы, ну что говорится, дорывается до этого. Иногда это оказывается даже худшим, если бы его даже не ограничивали. Поэтому здесь тоже очень много вопросов с точки зрения воспитания. Я монах, у меня детей нет, но иногда я вот задумывался над этими вопросами и до себя до конца не решил вопрос, а как бы я поступил, будь я вот родителем и будь у меня дети. Стоит ли строго ограничивать доступ вот к играм, каким-то образом регламентировать эти игры, либо все-таки уже этот процесс вышел из-под контроля настолько, что уже
я признаюсь, я пытался трудно. Это делать со своими детьми, но сейчас интернет и прочие виртуальные устройства, которые уносят нас в виртуальный мир, они стали настолько распространены, что я бессилен.
И дальше, я думаю, будет еще более широкое развитие всех цифровых технологий, поэтому сейчас говорят, что уже оцифровывают учебники, поэтому бумажных учебников с каждым годом будет меньше и меньше. Вот. Будут делать домашние задания тоже уже в цифровом виде. Но это значит, что одновременно с неким позитивом мы будем получать и нечто такое опасное. И поэтому нужно уже сейчас задумываться, каким образом извлечь все полезное, что могут дать цифровые технологии в наше время, оградить одновременно, особенно детей, еще не окрепших, от тех опасностей, которые могут их подстерегать.
Владык, доводилось мне не раз выезжать куда-то на поезде, в том числе в командировке, и вот видел такую картину. Например, какая-то команда футбольная детей, просто школьники куда-то едут с экскурсией, и сидят ребятишки 10, 11, 12 лет и между собой играют в карты. Эта игра реальная, не виртуальная, но тем не менее я слышал о том, что вот в этой игре тоже есть опасность какая-то, в том числе духовная. Расскажите.
Ну, к картежной игре всегда, так сказать, было очень настороженное отношение. как, наверное, и ко всякой другой игре, связанной с азартом. Вот, а как раз карточная игра является таковой игрой, которая, ну, в значительной степени поглощает того человека, который увлекается этой игрой. И поэтому церковь всегда отрицательно относилась к карточной игре, предусматривала строгую епитимию для того, кто таковой игрой увлекался. Ну, помимо какой-то духовной угрозы, в любом случае, когда человек предается вот таким играм, лишенным некой духовной составляющей, вот, она отрывает его мысли от Бога, от духовной жизни, вот, а с другой стороны открывает бездну, в которой, ну, встречает человек лицом к лицу, ну, вот, темные различные реалии этого мира, демонские реалии. И поэтому это очень опасная игра, через которую человек соприкасается с темными силами. Не случайно ведь существуют и различные оккультные практики гадания на тех же самых картах. А в гаданиях, ну, если это не шарлатаны, а те гадатели, которые, ну, реально пытаются приоткрыть завесу будущего, конечно же, они используют здесь не благодать Святаго Духа, когда в Духе Святом многие старцы, святые люди прозревали будущее, Господь открывал им. Вот. Здесь все это делается силой темной, силой демонической, бесовской. И хотя бесам не дано знать будущее, но они по многим признакам пытаются его тоже предугадать и приоткрыть тому или другому своему служителю. Поэтому думаю, что карточная игра не менее опасна, чем какие-то вот современные игры компьютерные, связанные с повышенной жестокостью, а даже более опасные.
Вот так, давайте перейдем к теме церковной. У нас 6 декабря Православный Церковь отмечает память благоверного великого князя Александра Невского, который в Схиме был Алексеем. Расскажите.
Святой Александр Невский, у нас в Томске, кстати, есть храм, посвященный Александру Невскому, святой, которого всегда очень почитали на Руси, в честь него воздвигали многие-многие храмы, в том числе и здесь, в Сибири. Он осознавался нашим народом не просто защитником нашего Отечества, а он воспринимался как защитник тех духовно-нравственных ценностей, хранителем которых всегда был наш благочестивый народ. И поэтому, когда этим ценностям православной вере угрожала опасность, то Александр Невский вставал на защиту православной веры со стороны тевтонских рыцарей, со стороны шведских захватчиков. И когда иногда у него возникала дилемма, признать ли хотя бы временно власть монголо-татар, но несущих, так сказать, бедствие нашему народу и лишение его некой политической полной самостоятельности, но не посягающих на его духовную свободу, то он предпочитал иногда признать власть монголо-татар, получать от них ярлык, но не признавать власть тех иноверцев, которые навязывали нам иные чуждые нам ценности. Поэтому он был защитником и Отечества нашего, и тех духовных высоких идеалов, которые народу нашему свойственны. И не случайно, когда началась Великая Отечественная война, снова имя Александра Невского, которое было не просто предано в 20-30-е годы 20 века забвению, оно подвергалось преследованию и поруганию. Многие священнослужители, которые в день Александра Невского правили службы, подвергались репрессиям, иногда темничному заключению, ссылке, тюремному сроку. Почему? Потому что Александр Невский в те годы рассматривался как классовый враг. Он князь, а значит, классовый враг. А значит, его имя должно быть вычеркнуто из нашей истории как имя позитивное. И все, кто его вспоминают и почитают, должны быть также наказаны. Но когда гром войны прогремел над нашей страной, когда беда эта постучалась в наш дом, то имя Александра Невского снова вспомнили. Первым его вспомнил патриарший местоблюститель, будущий патриарх московский всея Руси Сергий, который 22 июня 41 года, в первый день войны, вернувшись со службы, узнал о том, что началась война, сел за печатную машинку и собственноручно напечатал послание к народу русскому, которые распространили потом через все православные приходы, где он впервые призывает руководствоваться нашему народу образом святого Александра Невского. А чуть позднее, 7 ноября, когда на Красной площади состоялся парад, в котором приняли участие те солдаты, которые прямо с парада потом отправлялись на фронт, прозвучала речь Сталина с трибуны Красной площади, с Мавзолея, где он, обращаясь к присутствующим войскам и к русскому народу, произнес такие слова: «Пусть в этой войне вас вдохновляет мужественный образ наших великих предков». И прозвучали ранее находившиеся под запретом имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина, Пожарского и так далее. Вот такой Александр Невский, наш защитник и пример для подражания.
Ну, скептики, которые подвергают сомнению святость Александра Невского, говорят, как же можно было причислить к лику святых человека, который достаточно жестко подавлял восстание своих же соплеменников.
Он был человеком-государственником, и его подвиг состоял не только в молитве, но и в созидании не просто государства, в созидании Святой Руси. И там, где власть должна была употреблять силу, он употреблял эту силу, где нужно было употреблять милость, он употреблял милость, но за всем этим стояла глубокая вера его в Бога. Ведь не кому-то, а именно ему принадлежат и ставшие широко такими распространенными слова, что Бог не в силе, а в правде. Эти слова произнес Александр Невский, когда противостоял шведским воинам на Неве. Вот. И поэтому все, что он делал именно как христианин, высоко отстаивая те духовные евангельские идеалы, которые должны были находить свое преломление и в государственной жизни, и в личной жизни каждого человека.
Владыка, у нас еще остались блиц-вопросы в конце программы, на которые мы традиционно отвечаем лаконично. Владыка, ставите ли вы прививку от гриппа, и как церковь вообще относится к прививкам?
К прививкам отношению церкви нормально, хотя никакого сформулированного на общецерковном уровне здесь отношения нет, но, насколько я знаю и насколько я общался с духовенством, с мирянами, все относятся в основном нормально, как к любым другим медицинским средствам, которые Господь через нашу медицину дает нам в наше распоряжение. Хотя сам как-то я все не удосужусь поставить прививку от гриппа, но думаю, что тем нашим верующим прихожанам, у которых такая возможность есть, не должны от этого отказываться.
Почему в православии так часто обращаются к священнику или монаху словом «отец»? Ведь в Евангелии Спаситель сказал: «Не называйте никого отец, ибо один у вас отец, который на небесах».
Ну, во-первых, в том же самом Священном Писании многократно упоминается слово «отец» в позитивном ключе. Например, апостол Павел говорит, что много у вас наставников, но немного отцов, но я родил вас все. Апостол Иоанн Богослов обращается: «Говорю вам, отцы, о том, как нужно поступать» и так далее. Смысл вот этой фразы Иисуса Христа в том, что мы должны себе называть отцом никого в том плане, что родоначальником, источником нашей веры исключительно является Бог. Все мы, будь то отцы и наставники, являемся вторичными по отношению к Богу. И поэтому любой наставник, любой учитель, любой отец духовный, он несет не нечто свое, и он рождает не от себя и не от своей силы, а той силой Божией. Поэтому в конечном-то итоге, конечно, отцом всех нас является Бог, о чем мы заявляем в молитве, которую верующий человек каждый день должен читать. Это молитва «Отче наш», где мы все называем Бога нашим отцом. Но священнослужители, они как бы отцы второго порядка, те, которые помогают нам возродиться духовно, которые приводят нас, как детей, к Отцу Небесному.
Спасибо, Владыка, за, как всегда, познавательную беседу и очень интересные ответы.
Благодарю вас. Всех благ нашим телезрителям.
Я напоминаю, что вы также можете прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на электронную почту православие70@mail.ru. Там же можно предложить тему для нашей следующей программы. А я с вами на этом прощаюсь. Программа «Православный взгляд» завершена. До новых встреч.